Мусорщица встала, повесила на плечо свой огромный мешок и медленно повернулась, собираясь уходить. Не появление гладкоствольного вызвало ее уход. Она не заметила, что он держит в руке, и даже представить себе не могла, что этот хорошо одетый мужчина может иметь к ней какое-то отношение. Просто ей пора было уходить. Корабль старших братьев опустился за западный горизонт, а гладкоствольный стоял неподвижно и смотрел, как фигура девушки исчезает в сумерках после померкшего голубого света. Гладкоствольный вернул револьвер в кобуру. Потом достал свой сотовый телефон и набрал номер Джуханьяна.
«Хочу с вами встретиться. Мне нужно кое о чем вас спросить».
«Завтра в 9 часов на том же месте», — ответил Джуханьян коротко и невозмутимо, как будто он ожидал звонка гладкоствольного.
Войдя в президентский зал, гладкоствольный увидел, что там уже собрались все 13 членов постоянного комитета Совета по ликвидации общественного богатства, и они встретили его суровыми взглядами.
«Задавайте вопрос, который пришли задать, прошу вас», — произнес Джуханьян.
«Почему вы хотите убить этих 3 людей?» — спросил гладкоствольный.
«Вы нарушили этику своей профессии», — сухо заметил Джу, отрезая кончик сигары элегантным резаком для сигар.
«Да, и это будет мне дорого стоить. Но мне необходимо знать причину, иначе я не смогу выполнить эту работу».
Джу прикурил сигару от длинной спички и медленно наклонил голову.
«Мне невольно приходит в голову мысль, что вы только тогда беретесь за работу, когда мишенью являются богатые люди. В таком случае вы не настоящий профессиональный киллер, а просто бандит со склонностью к мелочной классовой мстительности, психопат, убивший 41 человека за 3 года, которого в этот момент безуспешно разыскивает полиция. Вы губите свою репутацию».
«Можете позвонить в полицию прямо сейчас», — хладнокровно ответил гладкоствольный.
«Это задание затронуло какой-то момент из вашей личной жизни?» — спросила Сюипин.
Гладкоствольного невольно привела в восхищение ее проницательность. Его молчание стало ответом на этот вопрос.
«Это была женщина?»
Гладкоствольный опять не ответил. Этот разговор слишком далеко отклонился в сторону от темы.
«Ну, хорошо», — Джу выдохнул клуб белого дыма. «Это важная задача, и мы не можем найти никого, кто лучше вас подходил бы для ее выполнения за такой короткий срок. У нас нет выбора. Придется принять ваши условия и сообщить вам причину. Но знайте, что она превзойдет ваши самые смелые мечты. Мы, несколько самых богатых людей в нашем обществе, хотим убить 3 его самых бедных и слабых членов. И это, на ваш взгляд, делает нас безумными, отвратительными созданиями. Прежде чем мы объясним свою мотивацию, вы должны исправить это впечатление».
«Меня не интересуют проблемы света и тьмы».
«Но факты говорят об обратном. Пойдемте с нами, прошу вас».
Отбросив свою только что раскуренную сигару, Джу встал и вышел из комнаты. Гладкоствольный вышел из отеля вместе с постоянным комитетом Совета по ликвидации общественного богатства в полном составе. Над их головами происходило нечто странное, и прохожие с тревогой поднимали глаза к небу. Там стремительно летел космический корабль старших братьев по низкой орбите. В лучах восходящего солнца он был особенно хорошо виден на фоне утреннего неба. За кораблем оставался след из сверкающих серебряных звезд, который тянулся за ним от самого горизонта. Длина корабля существенно уменьшилась, и по мере того, как от него отделялась звезда за звездой, его корпус становился неровным, как сломанная палка. Из новостей гладкоствольный знал, что огромный корабль старших братьев в действительности состоит из 1000 более мелких судов. Теперь, по-видимому, он распадался на составляющие, из которых образовывалась армада судов.
«Прошу всех внимания!» — Джу подозвал членов комитета. «Вы видите, что ситуация развивается, и времени, возможно, осталось мало. Необходимо увеличить темп наших усилий. Каждая команда должна немедленно отправиться к выделенному ей участку ликвидации и продолжить вчерашнюю работу».
Закончив речь, они с Сюсю и Пин сели в грузовик и пригласили гладкоствольного ехать с ними. Только тут гладкоствольный заметил, что у отеля ожидают не привычные миллиардерам лимузины, а ряд грузовиков и судзу.
«Чтобы мы могли перевезти больше груза», — объяснила Сюй, увидев недоумение на лице гладкоствольного. Тот посмотрел в кузов грузовика и увидел, что он заполнен аккуратными рядами одинаковых маленьких черных чемоданов. Эти чемоданы выглядели элегантно и дорого, и на его взгляд их было больше сотни. Наемного шофера не было. Джу сам вывел грузовик на главную дорогу. Вскоре он свернул на трехполосную аллею и снизил скорость. Гладкоствольный понял, что Джу медленно едет рядом с каким-то пешеходом, бродягой. Хотя в наше время бездомные не обязательно одевались в лохмотья, их всегда выдавали какие-то особенности внешности. Этот мужчина привязал себе пластиковый мешок к талии, и его содержимое на каждом шагу дребезжало. Гладкоствольный понимал, что тайна исчезающих бездомных и мусорщиков вот-вот будет раскрыта. Но он не верил, что Джу и Сюй посмеют убить этого человека прямо здесь. Вероятнее всего, они сначала заманят свою цель в грузовик и разделаются с ним в другом месте. Учитывая их статус, им не было никакой необходимости пачкать руки подобной работой. Возможно, они хотят показать ему пример? Гладкоствольный не намеревался им мешать, но, конечно, не стал бы им и помогать. Этого его контракт не предусматривал. Бродяга не замечал, что грузовик притормозил ради него, пока Сюй Сюипин не окликнула его. «Привет»,
— сказала Сюй, опуская оконное стекло. Мужчина остановился, повернул голову и посмотрел на нее. На его лице было застывшее выражение наркомана, свойственное людям его класса.
«У тебя есть жилье?»
— улыбаясь, спросила Сюй.
«Летом я могу жить где угодно», — ответил мужчина.
«А зимой?»
«Отдушины с горячим воздухом. Некоторые общественные туалеты тоже отапливаются».
«И как долго ты так живешь?»
«А я и не помню. Приехал в город после того, как мне перестали платить за реквизированную землю. И с тех пор так и живу».
«Хочешь дом в городе с тремя спальнями? Свой собственный дом?»
Бродяга смотрел на миллиардершу без всякого выражения. На его лице не отражалось ни намека на то, что он понял.
«Ты умеешь читать?» — спросила Сюй.
Когда мужчина кивнул, она указала на большой плакат на капоте грузовика.
«Посмотри туда».
На плакате был нарисован поросший травой холм, усыпанный домиками кремового цвета, похожий на идиллический рай.
«Это объявление о коммерческом жилье».
Мужчина повернул голову к плакату, потом снова посмотрел на Сюй. Он совершенно не понимал, о чем она говорит.
«Ладно, теперь возьми чемодан из кузова».
Бродяга послушно подошел к заднему борту грузовика, взял чемодан и снова подошел к кабине. Указывая на чемодан, Сюй сказала ему:
«Внутри лежит 1 000 000 юаней. Используй 500 000 на покупку такого дома, как те, что нарисованы на плакате. Остальные потратишь на жизнь в комфорте. Конечно, если ты не сумеешь потратить эти деньги сам, можешь сделать то, что делаем мы, и отдать их тому, кто еще беднее».
Глаза бродяги быстро забегали из стороны в сторону, но на лице не появилось никакого выражения, и он не бросил чемодан. Он понимал, что здесь должен быть какой-то подвох.
«Открой его и посмотри сам».
Бродяга грязной рукой стал дергать крышку. Он приоткрыл крышку на узкую щель, а потом снова захлопнул. Маска апатии, примерзшая к его лицу, наконец исчезла. Казалось, он увидел привидение.
«У тебя есть удостоверение личности?» — спросил Джу Ханьян.
Мужчина автоматически кивнул, держа чемодан как можно дальше от себя, будто это бомба.
«Тогда открой счет в банке. Так будет удобнее».
«Что вы хотите, чтобы я сделал?» —
неуверенно спросил бродяга.
«Мы просто хотим, чтобы ты сделал нам небольшое одолжение. Скоро придут инопланетяне. Если они спросят тебя, скажи им, что у тебя так много денег. Вот и все. Обещаешь нам это сделать?»
Мужчина кивнул. Сюй вышла из грузовика и низко поклонилась бродяге.
«Благодарю тебя».
«Спасибо», — прибавил Джу из кабины.
Больше всего гладкоствольного потрясло то, что их благодарность была искренней. Они поехали дальше, и новоиспеченный миллионер пропал из виду в заднем окне. Проехав немного вперед по дороге, грузовик остановился на углу. Гладкоствольный заметил трех приезжих рабочих поденщиков, сидящих на корточках на обочине в ожидании работы. Каждый из них держал в руках металлическую лопатку. На картонке, лежащей рядом на земле, было написано «Дорожные работы». Все трое подбежали к грузовику, как только он подъехал, и загалдели.
«У вас есть для нас работа, хозяин?»
Джу Ханьян покачал головой.
«Нет, дела идут хорошо в последнее время».
«Никаких дел вообще. Сейчас все используют это новое термостойкое покрытие, в наших услугах больше не нуждаются».
«Откуда вы родом?»
«Из Хэнана».
Джу задал им еще несколько вопросов.
«Вы из одной деревни? Она бедная? Сколько хозяйств?»
«Она расположена в горах. Там живет около 50 семей. Все бедняки. Дождей не бывает. Хозяин, вы не поверите, нам приходится поливать каждое растение по одному из лейки».
«Не стоит тратить время на сельский труд. У вас есть счета в банке?»
Все трое отрицательно покачали головами.
«Тогда вам придется взять наличные. Они тяжелые, но я все равно попрошу вас потрудиться и взять из кузова дюжину чемоданов».
«Дюжину?»
Они задали только один этот вопрос, потом достали из кузова чемоданы и сложили их на тротуаре. Они не стали медлить и обдумывать указания Джу. Работа есть работа.
«Это не важно. Берите столько, сколько захотите».
Вскоре 15 чемоданов лежали на земле. Указывая на груду чемоданов, Джу сказал им.
«В каждом лежит 1 000 000 юаней, всего 15 миллионов. Поезжайте домой и поделитесь деньгами со всей деревней».
Один из мужчин рассмеялся при этих словах, будто Джу отпустил шутку. Его спутник присел и открыл один чемодан. Работники уставились на его содержимое с тем же ошеломленным выражением, какое было у бродяги.
«Чемоданы тяжелые, поэтому вам придется нанять машину, чтобы вернуться в Хэнан. Лучше всего купите машину, если кто-то из вас умеет водить. Так будет удобнее», — посоветовала Сюй Сюепин.
Трое рабочих уставились на двух людей перед собой, не зная, они ангелы или дьяволы. Один из мужчин механически задал тот же вопрос, что и бродяга до него.
«Чего вы от нас хотите?»
Ответ был такой же.
«Мы просто хотим, чтобы вы сделали нам маленькое одолжение. К вам придут инопланетяне. Если они вас спросят, скажите им, что у вас так много денег. Вот и все. Вы обещаете это сделать?»
Трое мужчин кивнули в знак согласия.
«Благодарю вас».
«Спасибо».
Оба плутократа поклонились с искренней благодарностью и уехали, оставив трех ошеломленных работников рядом с грудой чемоданов.
«Должно быть, вы гадаете, не оставят ли они эти деньги себе», сказал Джу гладкоствольному, все еще не отрывая глаз от руля. «Возможно, сначала оставят, но вскоре поделятся своим богатством с менее удачливыми, точно так же, как и мы».
Гладкоствольный хранил молчание. Столкнувшись с таким абсурдом, он считал, что лучше всего совсем ничего не говорить. Интуиция подсказывала ему, что тот мир, который он знал, вот-вот кардинально изменится.
«Остановите машину!» — крикнула Сюй.
Она окликнула маленького грязного ребенка, роющегося в мусорном баке в поисках жестяных банок и бутылок из-под колы.
«Малыш, подойди сюда!»
Оборвыш подбежал к грузовику, волоча за собой наполовину полный мешок с банками и бутылками, будто боялся потерять его.
«Возьми из кузова чемодан».
Мальчик повиновался.
«Загляни внутрь».
Мальчик открыл чемодан и посмотрел в него. Он удивился, но не был так поражен, как раньше четверо взрослых.
«Что это?»
— спросил у него Сюй.
«Деньги»,
— ответил мальчик, поднял голову и посмотрел на нее.
1 000 000 юаней. Отнеси их домой и отдай своим родителям».
«Значит, это правда?»
Мальчик заморгал, повернул голову и посмотрел на чемоданы, все еще лежащие высокими стопками в кузове.
«Что ты имеешь в виду?»
«Я слышал, что какие-то люди раздают деньги по всему городу».
«Будто выбрасывают бумажный мусор», — подумал гладкоствольный.
«Ты должен кое-что пообещать, прежде чем их забрать. К вам явятся инопланетяне. Если они тебя спросят, ты должен им сказать, что у тебя много денег. Именно столько денег, сколько в чемодане, хорошо? Это все, чего мы хотим. Ты это сделаешь?»
«Да!»
«Тогда бери свои деньги и иди домой, мальчик. Больше никто никогда не будет бедным», — сказал Джу, заводя мотор.
«И богатым тоже никто больше не будет», — прибавила Сюй с мрачным выражением на лице.
«Возьмите себя в руки. Ситуация плохая, но наш долг не позволит ей стать еще хуже», — сказал Джу.
«Вы правда думаете, что в этой нашей маленькой игре есть смысл?»
Джу нажал на тормоз и резко остановил грузовик. Энергично размахивая руками над рулем, он закричал.
«Да, конечно! Есть смысл! Или вы хотите прожить остаток жизни, как эти люди? Голодные и бездомные?»
«Мне уже даже не хочется жить дальше».
«Ваше чувство долга вас поддержит. В эти мрачные дни это единственное, что меня заставляет жить. Наше богатство требует, чтобы мы посвятили себя этой миссии».
«Наше богатство? Какое оно?» — взвизгнула Сюй. «Мы никогда не воровали, никогда не мошенничали. Каждый заработанный нами юань был чистым. Наше богатство двигало общество вперед. Общество должно нас благодарить».
«Попробуйте объяснить это старшим братьям», — ответил Джу, выходя из грузовика.
Он поднял голову к небу и тяжело вздохнул.
«Теперь вы видите, что мы не психопаты-убийцы, ополчившиеся на бедняков».
Этот вопрос был адресован гладкоствольному, который вышел из машины вслед за ним.
«Нет, напротив, мы раздаем наше состояние самым бедным людям, каких вы только что видели. В этом городе и во многих других, в самых бедных регионах нашей страны, служащие наших компаний заняты тем же самым. Они используют все доступные ресурсы нашего конгломерата. Миллиарды чеков, кредитных карточек, сберегательных счетов, полные грузовики наличных, чтобы покончить с нищетой».
В этот момент гладкоствольный увидел на небе странную картину. Полоса серебряных звезд теперь протянулась от одного горизонта до другого. Корабль-матка старших братьев полностью распался, и тысячи меньших кораблей образовали сияющий ореол вокруг Земли.
«Земля окружена», — сказал Джу. «Каждый из этих кораблей размером с авианосец, и оружие только на одном из них способно уничтожить всю планету».
«Прошлой ночью они уничтожили Австралию»,
— вставила Сюй.
«Уничтожили? В каком смысле уничтожили?» — спросил гладкоствольный, задрав голову к небу.
«Они прошлись лучом лазера по австралийскому континенту из космоса. Он пронзил здания и бункеры, и все люди и крупные млекопитающие погибли в течение часа. Однако насекомые и растения не пострадали, а фарфор в витринах магазинов не получил ни царапины».
Гладкоствольный на секунду бросил взгляд на Сюй, а потом опять стал смотреть на небо. Он лучше многих других мог понять такой вид террора.
«Это была демонстрация силы. Они выбрали Австралию потому, что она была первой страной, которая отвергла план резервации», — прибавил Джу.
«И что это за план?» — спросил гладкоствольный.
«Позвольте мне начать с самого начала», — начал рассказ Джу. «Старшие братья прилетели в нашу солнечную систему как беженцы, которые не смогли выжить на первой Земле. Мы потеряли нашу родину», — такими были их первые слова. Они не рассказывали о причинах. Они хотели оккупировать нашу Землю, четвертую Землю, и использовать ее в качестве новой среды обитания. Что же касается обитателей этой Земли, то их переселят в резервацию для людей в бывшей Австралии. Все остальные территории будут принадлежать старшим братьям. Сегодня об этом объявят в вечерних новостях».
«Австралия? Это большой обломок скалы посреди океана?» Гладкоствольный на мгновение задумался. «Собственно говоря, он действительно для этого годится. Австралийская глубинка представляет собой сплошную пустыню. Если они втиснут 5 миллиардов человек на этот остров, не пройдет и недели, как там начнется голод».
«Все не так мрачно. Сельского хозяйства и промышленности человечества в резервации не будет. Не будет необходимости заниматься производством для выживания».
«А как они будут жить?»
«Старшие братья о нас позаботятся. Они будут обеспечивать жизнь человечества. В будущем все, что потребуется людям для выживания, будут поставлять старшие братья и равномерно распределять среди нас. Каждый человек получит одинаковое количество благ. В будущем имущественного неравенства не будет в человеческом обществе».
«Но как они определят, сколько выделить каждому человеку?»
«Ты понял главную существующую проблему», — ответил Джу. «По плану резервации старшие братья проведут всеобщую перепись человеческого населения с целью установить абсолютный минимальный жизненный стандарт, который способен выдержать человек. Затем, в соответствии с результатами, старшие братья выделят жизненные ресурсы».
Гладкоствольный опустил голову и на мгновение задумался, а потом внезапно рассмеялся. «Мне кажется, я понял. По крайней мере, я теперь вижу всю картину».
«Вы понимаете, какая беда сейчас грозит человечеству?»
«Собственно говоря, план старших братьев для человечества очень хорош».
«Что? Вы считаете его хорошим? Вы!»
Сюй брызгала слюной.
«Он прав. План хороший», — спокойно перебил ее Джу. «Если не будет пропасти между бедными и богатыми, не будет разницы между самым высоким и самым низким уровнями жизни. Тогда резервация станет раем на земле».
«Но сейчас...»
«Сейчас мы должны просто сделать вот что. Прежде чем старшие братья проведут свою перепись, мы должны быстро уничтожить большое неравенство между богатыми и бедными».
«Так это и есть ликвидация богатства в обществе?» — спросил гладкоствольный.
«Вот именно. В настоящее время богатство в обществе приобрело застывшую, постоянную форму. У него есть свои взлеты и падения, подобно высотным зданиям на этой улице или горам, возвышающимся над равниной. Но если размыть его границы, оно станет похожим на гладкую поверхность океана».
«Но то, что вы сейчас делаете, породит только хаос».
«Это правда», — кивнул Джу. «Мы просто делаем жест доброй воли за счет обеспеченных людей. Настоящая ликвидация богатства вскоре начнется под объединенным руководством национальных правительств и ООН. Вот-вот стартует широкая кампания по уничтожению бедности. Богатые страны вольют капиталы в развивающиеся страны, богатые люди осыплют бедных деньгами, и все это будет сделано с полной искренностью».
Гладкоствольный цинично рассмеялся. «Возможно, это может оказаться не таким простым делом».
«Что ты хочешь этим сказать, ублюдок?» — процедила Сюй сквозь сжатые зубы.
Она ткнула пальцем в нос гладкоствольному, но Джу мгновенно остановил ее.
«Он умный парень, он все понял»,
— произнес Джу, кивая в сторону гладкоствольного. «Да, я все понял. Есть бедные люди, которым не нужны ваши деньги.
Сюй злобно уставилась на гладкоствольного, потом опустила голову и замолчала. Джу кивнул.
«Правильно. Есть те, кому не нужны деньги. Можете себе представить? Рыться в помойках, в поисках объедков, но отказываться от предложенного миллиона юаней. Да, вы попали в самую точку».
«Но такие люди наверняка составляют незначительное меньшинство», возразил гладкоствольный.
«Конечно, но даже если таких всего по одному на 100 000 бедняков, их сочтут отдельным социальным классом. В соответствии с передовыми методами опроса, их уровень жизни определят как минимальный стандарт жизни человечества, а он, в свою очередь, будет принят в качестве критерия выделения ресурсов старших братьев для резервации. Понимаете? Всего 0,001%.
«Какой процент населения они составляют в настоящее время?»
«Примерно 1 из 1000».
«Извращенцы! Жалкие предатели!» —
громко выругалась Сюй, обращаясь к небу. «Поэтому вы заключили со мной контракт на их убийство. В данный момент гладкоствольному не захотелось использовать профессиональный жаргон». Джу кивнул. Гладкоствольный уставился на Джу со странным выражением, потом запрокинул голову и разразился хохотом.
«Я убиваю ради блага человечества?» «Вы облагодетельствуете человечество. Вы спасаете человеческую цивилизацию».
«Собственно говоря, — размышлял гладкоствольный, — угроза смерти позволила бы достичь той же цели».
«Нет никакой гарантии», —
Сюй наклонилась к гладкоствольному и тихо прошептала.
«Мы имеем дело с лунатиками, полными классовой ненависти. Даже если они возьмут деньги, то все равно поклянутся перед старшими братьями, что у них нет ни гроша. Нам придется стереть их с лица планеты и как можно скорее».
«Я понимаю», — кивнул гладкоствольный.
«И какой теперь у вас план? Мы объяснили вам наши мотивы, как вы просили. Конечно, деньги скоро потеряют смысл, а вам наверняка плевать на помощь человечеству».
«Деньги для меня всегда не слишком много значили, и я никогда не задумывался о втором мотиве. Но я выполню контракт сегодня же до полуночи. Подготовьте, пожалуйста, то, что вам нужно, чтобы проверить его выполнение».
Сказав это, гладкоствольный вышел из грузовика и двинулся прочь.
«У меня есть один вопрос», —
крикнул Джу вслед уходящему гладкоствольному.
«Возможно, задавать его невежливо, поэтому вы не обязаны отвечать. Если бы вы были бедным, вы бы отказались от наших денег».
«Я не беден», — ответил гладкоствольный, не оглядываясь. Он сделал еще несколько шагов, остановился и обернулся. И уставился на парочку взором ястреба.
«Но если бы был, тогда да, я бы их не взял».
И он зашагал прочь.